новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь новым подписчикам. Мы только рады. И сейчас традиционно с движения. Давайте начнем.
Движение
у нас трехбальное. В Москве по-прежнему ехать можно хорошо. Быстро достаточно, главное, осторожно. А на третьем транспортном кольце основные... Восток вообще свободен, юг тоже свободен. На западе, на юго-западе есть затруднения в районе Лужнецкой эстакады, в районе Сити. Будьте внимательны. И между, соответственно, улицей, между Хорошовским шоссе и, соответственно, Звенигородским шоссе, здесь будьте внимательны, Ленинградским проспектом, здесь будьте внимательны. Так, и по Садовому кольцу отмечу пробку в районе Маяковки, пробка в районе Николаевской улицы, здесь где Таганка, Курского вокзала, в районе Покровки. По МКАДу затруднений практически нет, за исключением небольшой пробки на юге и небольшой пробки на внутренней стороне перед Ленинградкой.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки заявили о нанесении ударов по целям йеменских хуситов. Британцы тоже подтвердили участие в этой операции. Сбежавшие из России фехтовальщики заявили о планах выступить за США на играх в Париже. Там детективная история абсолютно. Росстат утвердил свою методологию расчета доли креативной экономики в ВВП страны. И выгнавшая ребенка на улицу без обуви в мороз мать объяснилась. Будем говорить о том, почему такие методы воспитания люди до сих пор используют. Дмитрий Бабич, обозреватель портала «ИноСМИ», наш умный парень сегодня.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, военно-воздушные силы США заявили сегодня о нанесении ударов по 60 целям на 16 объектах йеменских хуситов. Удары были нанесены по командным пунктам, складам, боеприпасам, пусковым установкам, производственным объектам и радарным установкам ПВО. Представитель хуситов заявил, что этим ударом нет оправданий, пообещал новые атаки на суда, следующие в Израиль. Британская и американские власти заявляют, что вот эта операция воздушная проводится в ответ на атаки хуситов по морским судам, в ответ на задержание морских судов, которые следуют через Красное море. То есть логистика сейчас там, не сказать, что она парализована, но она серьезно затруднена. Многие компании решили менять логистику и, соответственно, увеличивают путь и следуют не через Суэцкий канал, не через Красное море, а через мыс Доброй Надежды. Тем самым увеличивается еще срок поставок, увеличивается сумма поставок. Ну и плюс важно здесь отметить, что хуситов напрямую связывают с Ираном, и здесь основной вопрос, может ли быть втянут Иран в эту ситуацию, и самое главное, означает ли это какую-то большую войну на Ближнем Востоке. Борис Долгов с нами, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Иран, доктор исторических наук. Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Васильевич, начнем с международного права. Как оценивать эту воздушную операцию без санкций ООН и даже без санкций американского Конгресса?
Да, действительно, вот такие действия США и их союзников против Йемена, удары военные по их объектам, конечно, они противостоят и международному праву, и всему, так скажем, всему концепту действий, которые действия в международной политике, которые должны происходить в рамках ООН, в рамках вот этих канонов международного права. Но здесь все-таки я бы отметил такой момент, что сейчас международное сообщество, оно присутствует или существует в обстоятельствах войны. Фактически мы сейчас наблюдаем военные действия между Израилем и движением Хамаса. И есть союзники и Израиля, это США, и их союзники. И есть союзники Хамаса, и движение хуситов, это союзники Хамас. И вот как бы эскалация вот этих военных действий, войны, собственно говоря, и являются вот эти действия со стороны Соединенных Штатов. Но, безусловно, без согласования с ООН, без мандата ООН и без, тем более, согласования таких действий с Конгрессом США, они неприемлемы. Но, тем не менее, это ситуация войны.
Но, Борис Васильевич, каковы последствия того, что эти действия не согласованы именно с точки зрения международного права? Ну, внутренний кризис в Америке уже обострился, там были заседания членов палаты, они говорили, что это антиконституционные действия, нужно было согласовывать. Просто вопрос, а почему не согласовали? Куда так спешит администрация Байдена?
Здесь, опять же, я несколько обращу внимание на то, что сейчас международное право и сама система ООН, они, увы, деградировали. Это мы наблюдаем на множестве примеров, как действия Соединенных Штатов. Ну, я не буду напоминать здесь и Ливии, и Сирии, и Афганистана, и ранее Югославии. То, что происходит сейчас в украинском конфликте. Так что, можно, конечно, говорить о том, что это, и мы говорим о том, что это действия США и их союзников, они не соответствуют международному праву, и без мандата ООН это неприемлемо. Но, тем не менее, это существует, и эти действия, они имеют место быть, что мы наблюдаем в различных точках нашей планеты, поэтому да, оно есть, как бы оно есть, это международное право, но в реальности зачастую им пренебрегают, это действительно так. Насколько это может привести вот эти действия США и их союзников к разрастанию конфликта, я не думаю, что вот эти действия приведут к началу какой-то большой войны на Ближнем Востоке, в регионе, то есть войны с участием каких-то знаковых арабских стран, Египта, Саудовской Аравии, Эмиратов. На мой взгляд, этого не произойдет. Иран также, да, его, как правило, связывают с действиями хуситов, поскольку хуситы – это хуситское движение, основанное на заидизме, а заидизм – это течение в шиитском направлении ислама, и поэтому логично связывать вот эти действия хуситов, как бы шиитских, исповедующие ветвь шиитского ислама с Ираном, который является шиитским государством, как известно. Но это, в общем-то, не так, я бы сказал, поскольку хуситское движение – это такое движение, которое имеет свои цели, свои задачи, свои лозунги. И это движение, хотя это движение, как и Иран, сразу поддержала в конфликте между Израилем и Хамас, сразу поддержала безоговорочно движение Хамас, жестко поддержала. Но, собственно, если говорить об Иране и хуситском движении, все-таки хуситское движение – это не есть некая прокси или, тем более, марионетка Ирана. Это не так.
Но, Борис Васильевич, за счет чего хуситам удается настолько серьезный ущерб Израилю и Соединенным Штатам на Ближнем Востоке наносить, с учетом того, что операция, насколько я понимаю, коалиции в Йемене продолжается довольно давно, страна считается одной из самых бедных и со статусом гуманитарной катастрофы, соответственно, общество там живет, но при этом каким-то образом им удается удерживать, ну, видимо, вот такой вот статус-кво.
Ну, сейчас надо здесь уточнить, что сейчас нет вот этого конфликта между коалицией, арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией против йеменского движения хуситов, он, собственно, сейчас заморожен. А Саудовская Аравия, как и все практически арабо-мусульманские страны, поддерживают, или, так скажем, осуждают действия Израиля в Газе и, собственно, призывают к прекращению вот этих военных действий между Израилем и Хамас. И поэтому Саудовская Аравия сейчас не выступает как бы союзником США вот в этом конфликте США с хуситами. Угу. Я напомню, что Саудовская Аравия вот недавно призвала к сдержанности, так скажем, к невозможно, чтобы не было дальнейшего обострения конфликта. Поэтому, да, но действительно, да, хуситское движение до этого, до начала войны между Израилем и Хамас, да, противостояла Саудовской Аравии, которая, коалиция которой действовала против хуситского движения. Почему хуситам удавалось достигать каких-то успехов, достаточно значительных? Но здесь ведь, если говорить о вооружении, то сейчас в мире ситуация такова, что имеется черный рынок вооружений, на котором вы можете купить практически все, ну, может быть, за исключением каких-то ядерных устройств. А так практически любые системы вооружения можно приобрести через вот этот черный рынок. Но здесь есть и страны, которые поставляют, могли бы поставлять это вооружение хуситам, ну, не напрямую, а опять же через каких-то посредников в этом черном рынке.
Спасибо.
И КНДР, и, ну, и тот же Иран, и другие страны, которые противостоят вот этому демонизму, как они его определяют, США в регионе. Поэтому, если говорить о вооружениях, то вот такая ситуация. И то, что хуситы имеют свои вооруженные отряды Ансар-Алла, достаточно хорошо вооруженные и обученные, надо сказать. Но обученные, поскольку они имеют опыт этой войны с сначала с Саудовской Аравии, начиная с начала 2000-х годов, затем против действовавшего тогда президента йеменского, который был свергнут, и затем против уже коалиции, и против части вот Йемена, южного переходного совета Йемена. То есть это достаточно такая организованная военная сила, которая наносит вот такие удары, которые имеют, кстати, вот это уже по примеру Ирана и беспилотники, и вот эти москитный флот, так что у хуситов есть вот это вот военное.
Спасибо, Борис Васильевич. Да, вас благодарю. Борис Долгов был с нами, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук. Еще скажу, что НАТО считает удары США и Британии в Йемене оборонительными. Заявление делает представитель Альянса. Он говорит, что атаки хуситов должны закончиться. Так, Бельгия работает с партнерами в ЕС и США над обеспечением безопасности судоходства. Члены Конгресса США критикуют при этом Байдена за единоличное решение о нанесении удара по хуситам. Тут припомнили давнишний твит Байдена в отношении Трампа, когда речь шла об обострении вокруг Ирана, и тогда Байден говорил, что Трамп ничего не сможет начать, с учетом того, что Конгресс просто не допустит проведения никакой военной операции. И тут, спустя несколько лет, Конгресс сегодня с утра только узнал, что, оказывается, Соединенные Штаты Америки начали вот эту операцию. Так, Австралия втянута в опасный конфликт, оказав поддержку ударам США по Йемену. Это австралийское телевидение делает заявление. Москва, также были заявления со стороны Москвы. Сейчас даже скажу. Песков делает заявление. Кремль осуждает удары США и Великобритании по Йемену. Так, и Росавиация сообщила, что в связи с событиями в Йемене запрещено использовать воздушное пространство этого государства для полетов российских авиакомпаний.
Москва.
94,8 FM.
Поток.
успеем сказать главное.
Сбежавшие из России фехтовальщики заявили о планах выступить за США на играх в Париже. Сергей и Виолетта Бида для этого собираются получить американское гражданство. Как пишет ТАСС, Олимпийский комитет США направил письмо в Конгресс для ускорения этой процедуры. Ранее на шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без разрешения России, завели уголовное дело о самовольном оставлении части. Почему части? Хинштейн, например, депутат Государственной Думы, поясняет, что они действующие военнослужащие, которые выступали за «Динамо», и, кроме того, они числились инструкторами спорткоманды управления Центрального округа Росгвардии. МВД объявила супругов Бида в розыск. Светлана Журова с нами, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Светлана Сергеевна, а как расценивать эту ситуацию? Что это такое?
Вы знаете, ну, думаю, что вряд ли это все случайно. Какая-то предварительная работа с ребятами была проведена. Поверьте, да, наверное, можно там верить в какие-то такие случайности, но я не верю в них. Наверняка они сами переговоры вели, и вот так вот просто уехать, это не так просто. Мы помним, что в советские времена у нас уезжали спортсмены, ну, скажем, убегали, да, пока Вячеслав Фетисов первый, кто официально оформил все документы и законно на всех основаниях уехал в НХЛ играть. То есть вот когда он полностью смог и с ЦСКА договориться, и с Минобороны, да, где он находился в звании. Все это было возможно, и он уехал играть в коммерческую лигу совершенно спокойно, без всяких возможностей потом перед людьми считаться каким-то предателем. Да? То есть он все сделал официально. И это все возможно и сейчас, насколько я понимаю, потому что у нас сейчас статистику приводили, сколько выступает, вернее, у нас фигуристов, и сколько их всегда, кстати, уезжало. Я не думаю, что их уехало меньше сейчас, чем там, еще там, 10 лет назад. Ну, вот, спокойно оформляются и уезжают. Здесь все-таки другая ситуация, и я вижу, что вот здесь был какой-то, наверное, все-таки план, потому что выступать за американскую сборную такого еще не было у нас. То есть, ну, там нет таких особо спортсменов, которые вдруг заявили о таком. И американцы такие с распростертыми руками всех встретили, дали тут же гражданство. Но вы же понимаете, что, представляете, сколько на очередь таких спортсменов из других стран там стоит, ну, особенно таких стран, не сильно, может быть, обеспечивающих своих спортсменов, которые тоже бы, может быть, хотели выступать за Америку. И тут вдруг перед россиянами вы прям вот давайте вперед, мы прям вас ждем всех. Ну, я что-то не очень верю. У нас Степанова такая была. Вы видели ее на Олимпиаде? Что-то я тоже ее не наблюдала там. Хотя она выполнила заказ, она полностью сняла ролики, она разговаривала с спортсменами, она пыталась, уже что она только не пыталась.
То есть это нельзя, Светлана Сергеевна, это нельзя расценивать как некий, знаете, шаг отчаяния спортсменов, потому что вот эта вот вся история с ограничениями для российских спортсменов больно ударяет по карьере, и поэтому какой-то вот эмоциональный шаг. То есть вы считаете, что это какая-то спланированная операция?
А мне не видится в этом, что исключительно только я хочу использовать эти возможности. Эти возможности были у ребят, они их, ну, здесь использовали полностью, они достаточно известные спортсмены. Но вот нам еще хочется выступить за какую-то сборную, но это вопрос, потому что вы же понимаете, что, во-первых, надо пройти отборы, потом у меня очень много вопросов будет к Международной Федерации, к Олимпийскому комитету, если он вдруг спортсменов, которым осталось до Олимпиады полгода, совершенно спокойно их примет в олимпийскую семью и скажет: добро пожаловать, мы прям вам даем возможность без всяких отборов пройти и выступить за американскую сборную. Я никогда в это не поверю, честно скажу, потому что, во-первых, ну, конечно, они, наверное, могут в национальном чемпионате выступить, но нужно еще время, чтобы пройти все квалификационные мероприятия уже в составе сборной Америки, на минутку, имея гражданство американское. И больше скажу, я, по крайней мере, слышала, я не знаю, как это и по каким регламентам это все происходит в Федерации фехтования Америки, но знаю, что в Федерации конькобежного спорта Америки, когда у нас чемпион мира, рекордсмен мира упал на одной из дистанций и не смог отобраться на чемпионат мира, понимаете, да, первый человек в мире на тот момент, и он никуда не поехал, потому что поехали те, кто занял места, согласно результатам, и эти ребята заняли 20-е места на чемпионате мира, а рекордсмен мира не поехал, почему? Потому что просто на федерацию бы были поданы иски в суд, теми спортсменами, которые были выше, чем этот парень, который упал. Хотя, понятно, есть решение какого-то там тренерского совета и так далее. В Америке это не всегда работает, и не во всех федерациях. И люди могут реально пойти в суд и сказать, а почему русским вы даете карт-бланш, они едут на Олимпиаду в Париж, а только потому, что есть какая-то политическая подоплека, вы хотите это всему миру продемонстрировать, и там россиянам в первую очередь, а наших спортсменов вы не пускаете на Олимпиаду? Ну, поверьте, в Америке свободная страна, и так. Люди там очень все от закона.
Ну, просто здесь, Светлана Сергеевна, тогда получается, как эта история сказывается на имидже? То есть можно предположить, наверное, если это какая-то чья-то многоходовочка, то есть цель какая? Продемонстрировать, что Российская Федерация сама ото всех закрылась, спортсменам не дают, ну, я так фантазирую, не дают там хода никакого, и вот единственное, то есть, знаете, так, чтобы все проводили аналогию с Советским Союзом.
Вы знаете, но сейчас другая аналогия, потому что у нас сейчас все-таки спортсменам и какие-то там и зарплаты есть, и возможности есть. И сейчас здесь создаются условия. Я считаю, что их надо создавать еще и больше, чтобы спортсмены чувствовали эту заботу. И это же временно. Мы все понимаем, что все равно какая-то временная история. И не на одних там Олимпийских играх мир сошел, ну вот, вот сошелся, да. Но понятно, что там хочется стать олимпийским чемпионом, но я понимаю, что ребятам тоже этим, которые уехали там вот сейчас в данном моменте, там стать олимпийскими чемпионами тоже не так просто еще. Надо еще посоревноваться все-таки. Вот. Но хотя они, может быть, думают, что если не будет россиян, то у них открываются большие границы, потому что они вроде как бывшие россияне, имея весь опыт, имея весь уровень, они сейчас могут стать олимпийскими чемпионами в отсутствии россиян, понимаете, да, такая ситуация. Вот. И если американцы это будут так использовать таким образом, ну, это мы опять же понимаем, что это элемент пропаганды и вот такой вот, ну, не знаю, заманивание наших ребят и наше общество расколоть. Вот сейчас мы обсуждаем все это.
Светлана Сергеевна, нет, здесь да, скорее даже не про раскол какой-то, а здесь есть два других момента. Во-первых, не получится ли, что вот этот прецедент станет поводом для ужесточения, например, каких-то мер в отношении российских спортсменов, получения ими там спортивного гражданства или чего бы то ни было? И история с уголовным делом, как это расценивать? То есть это какой-то формальный подход или что?
Смотрите, но уголовное дело, оно в любом случае, поверьте мне, это было и в Советском Союзе. Те, кто тогда уехал, дезертировал, в отличие, как я вот сказала, от Вячеслава Фетисова, да, всех остальных тоже были заведены уголовные дела, я так думаю, что и были разбирательства, потому что, в принципе, нужно было завершить здесь все документальные вещи и тогда спокойно уезжать. То есть уволиться хотя бы, да, законно там и так далее. А так получается, что еще какое-то время, я допускаю, что они даже получали зарплату, а уже всеми мыслями были в другом месте. Ну, вы предупредите, уйдите тогда, и все честно сделайте, и никто к вам не будет не иметь никаких претензий. Тут есть нюансы. Я думаю, что, знаете, самое удивительное, что приехав сейчас в Америку, там же очень жесткие законы. И если они такие фенделя будут устраивать там, то там быстро поставят на место, именно законом. И там вот эти безалаберные вещи, они так просто мимо не пройдут, потому что там именно судебная система, система там, ну, знаете, многие люди попадали именно на том, что они не знали закона, и там не освобождает незнание закона от ответственности. Понятно. Это здесь еще нас как-то могут лояльно отнестись к каким-то моментам, особенно там, да, к известным людям, ну, как-то там адвокатов наймешь, как-то еще, может быть, найдешь лазейки, то в Америке это все не пройдет, поэтому им надо очень аккуратно к этому относиться, и если такая тенденция у них есть, то они столкнутся с определенными вещами там.
Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Вас благодарю. Светлана Журова была с нами, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка. Так, это ответка за Уайлда, говорит 414-й. Уайлд, вы имеете в виду, который в 2012 году еще получил российское гражданство, да? Но, не знаю, спустя 12 лет такая ответка какая-то. Просто, возможно, есть такие прецеденты, как есть среди американских спортсменов, которые хотят российское гражданство и выступают за Россию, так и, видимо, среди наших тоже есть. По поводу этих спортсменов, что о них известно? Так, Сергей Бида. Да, Бида, наверное, все-таки. Шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио в 2020 году в командном турнире, трехкратный чемпион Европы, двукратный призер чемпионатов мира. Так, Виолетта Бида в девичестве Храпина, серебряный призер чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, также принимала участие в Олимпиаде в Токио в 2020 году, но медалей не завоевала. Так, ранее в США, да, поддержали намерение россиянина Бида выступать за сборную страны на Олимпиаде. Сейчас разбираются каким образом без, соответственно, каким образом они покинули Российскую Федерацию, как это вообще все произошло, что теперь Конгресс даже будет ускорять процесс для того, чтобы этим людям дали американское гражданство. Илья совершенно справедливый вопрос задает, кто им мешал уволиться, а потом ехать из страны, уехать из страны спокойно. Это большой вопрос, что... Но, может быть, определенный статус, если они за «Динамо» выступали, может быть, и числились как военнослужащие. Может быть, здесь тоже есть какая-то история там с ограничениями. Такое тоже возможно. 14.30 новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и давайте теперь про креативную экономику поговорим. Росстат утвердил свою методологию расчета доли креативной экономики в ВВП. Она базируется на международных рекомендациях, которые разработаны Евростатом, Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Организацией Объединенных Наций. В соответствующую группу вошли более 50 видов бизнеса, охватывающих 13 индустрий. Это архитектура и урбанистика, дизайн, мода, кино и анимационная продукция, музыка, саунд-дизайн, культурно-зрелищные и литературно-издательская отрасли, изобразительное и визуальное искусство, программное обеспечение, игры, игрушки, реклама, коммуникации, медиа, журналистика и гастрономия. Ежегодное измерение показателей будет охватывать 7-летний период. Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, зав. Лаборатории финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Алексей Леонидович, ну вот этот учет сколько процентов ВВП принесет, как вы думаете?
Это трудно сказать. Я думаю, что там, наверное, от 3 до 5 процентов, может быть, меньше. Вот, вопрос не в этом, а хотелось бы сказать, что, в принципе, статистический учет основных показателей, он осуществляется в рамках системы надсчетов, которая была утверждена в 93-м году, которая постоянно модифицируется. И сейчас мы живем по стандартам 2008 года, так называемый СНС-2008. Угу. Вот, это очередная инновация, которая идет по всем странам. Здесь, в принципе, это неплохо. То есть это все как бы инновации, которые призваны более полно учитывать все блага, которые делаются, услуги и товары, которые делаются в национальной экономике. Вопрос в другом, в том, да. что... это, без сомнения, введение, скажем, этого учета повысит ВВП. Угу. За 7-летний период, а дальше что до этого? Понимаете, то есть мы получаем просто разрыв данных. И с точки зрения анализа, исследований, долго-среднесрочно, у нас просто получаются несопоставимые данные.
Ну, может быть, речь идет, Алексей Ильич, я прошу прощения, может быть, речь как раз идет о том, что это принципиально новые данные вообще в системе учета внутреннего валового продукта. И с учетом того, что доля креативной индустрии растет, и не только в нашей стране, то, очевидно, даже в качестве эксперимента это нужно начинать учитывать. Это такой пробный задел, нет?
Наверное. Таких заделов я как раз с этого и начал. Было достаточно много. Потому что, когда принимали систему надсчетов 2008, там тоже по-другому учитывались инвестиции, товарно-материальные запасы, услуги, там, скажем, аренда жилья была тоже приведена в рамках ВВП. Вот, много новаций. Эти новации идут постоянно, поскольку наша жизнь меняется. Здесь я такого особо ничего не вижу. И, в общем-то, это правильно, потому что наша методология должна совпадать с мировой, с другими 150 странами, которые поддерживают систему надсчетов. Вот, да. Вопрос в том, что до 2017 года вы посчитаете, до этого.
То есть, до этого, может быть, доля была ничтожная, нет?
Да нет, у нас, все перечисленные вам виды деятельности, они развиваются из, по-моему, середины 90-х или с 2000 года уж точно. Угу. А ряд получается несопоставимый. То есть у нас, начиная с 2017 года, все на 2-3% будет выше.
Всего на 2-3%. Алексей Леонидович, а какие бы страны вы привели в пример в качестве эталона по такому показателю? То есть где это существенный уровень?
Это традиционные страны, лидеры, конечно, по статистике, это США и Нидерланды.
За счет производства США, за счет Голливуда условно, правильно я понимаю?
Нет. Имеется в виду с точки зрения качества статистики.
Качество статистики.
Да. А так, конечно, трудно сказать, потому что, я не исключаю, что какая-нибудь там Южная Корея, может быть, и какие-то креативные страны, у которых сравнительно низкий ВВП, достаточно большая доля услуг, я не знаю, там Болливуд, может быть, тоже так достаточно весит в индийской экономике. Это мне неизвестно, да. Но вот качество статистики, да, я перечислил страны.
Качество статистики, ну хорошо, а там речь идет о каких алгоритмах подсчета? Может быть, здесь тоже вопросы к самим алгоритмам, а не просто к годам, которые берутся?
К самим алгоритмам, конечно, тоже есть. Здесь как бы за эти алгоритмы выступает утверждение о том, что эти алгоритмы используют все страны одинаково. Вот. А против, это, конечно, как вы будете считать там эффект культуры, ее ценность, это, конечно, большой вопрос.
Но, Алексей Леонидович, с вашей точки зрения, подобного рода учет может еще становиться дополнительным, ну, не знаю, драйвером или для того, чтобы вот эти креативные индустрии, творческая составляющая тоже развивалась, или даже вот этот учет будет на нее влиять с точки зрения как бы коммерциализации?
Я не думаю.
Почему? Потому
что я думаю, что на эти индустрии будет влиять больше всего, конечно, платежеспособный спрос. То есть если людям это нужно, и они за это готовы платить деньги, я думаю, что вот это будет основной драйвер роста. А как это учитывать, это уже дело десятое. Ну, во-первых, да, конечно, это желательно учитывать, и какие методологии, это уже удел статистиков, они должны сами как-то обсуждать.
Да, поняла. Спасибо большое, Алексей Леонидович. Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук, зав. Лаборатории финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара. Что здесь еще интересного? Значит, я по расчетам Росстата вклад творческих индустрий в 2022 году составил 3,2%. Это заметно выше ранее проводившейся оценки Института статистических исследований экономических знаний Высшей школы экономики. Тогда было 2,64%. И, соответственно, это упрощает правительству задачу по увеличению вклада креативной экономики в ВВП к 2013 году до 6%. Статистически это результат включения в креативные индустрии как раз гастрономии с довольно высоким весом. Эксперты называют такой подход спорным, но при этом допустимым. То есть речь идет об отстройке. Очевидно совершенно, что гастрономия, производство игр, продажи игр, реклама, те же самые коммуникации, соответственно, медиа имеют довольно серьезную долю в экономике, и теперь эту долю собираются учитывать. 7373-948, телефон прямого эфира. Но помните, есть критики того, что в Российской Федерации довольно серьезно развивается сервисная составляющая экономики, сервисные услуги. Многие даже опасаются, что Россия превратится и исключительно в сервисную экономику, а останутся одни бровисты и мастера маникюра, но, по сути, как выясняется, это довольно существенный вклад в внутренний валовый продукт. И, соответственно, эта индустрия растет, потому что сохраняется платежеспособный спрос. Что думаете вы по поводу того, что творческая составляющая появилась еще, то есть креатив в учете экономического роста? 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Может быть, кто-то из вас и представители как раз вот этой креативной экономики. Изобразительное искусство, литературно-издательская отрасль, кино, в конце концов, то есть культурно-зрелищная составляющая. 7373-948, вас послушаем. Здрасте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Все вот эти составляющие без выхода на мировой рынок не имеют никакого значения для экономики.
Почему?
Это просто высасывание денег из внутреннего бюджета, понимаете, или с людей, с потребителей,
не
которые
поняла,
заработали
как?
Деньги.
Не очень поняла, как. А? Но деньги-то внутри страны остаются.
Деньги, да. Я заработал деньги.
Так.
Ну, где-то, например, в серьезной индустрии, которая действительно зарабатывает деньги, например, нефть, да?
Так.
И пошел, потратил их ногти себе, сделал или прическу хорошую.
Так.
Вот.
И?
Это не приносит дохода стране, понимаете? Вот это
приносит
вот,
доходы то, бизнесу.
Бизнесу приносит, но бизнесу, то есть государству доход приносит.
Почему не приносит? Тот же самый условный крупный маникюрный салон будет платить налоги, и, соответственно, эти налоги пойдут в бюджет. Ну, например, раз уж надо прошло.
А откуда берутся деньги в бюджете? В бюджете деньги
с налогов
берутся только тогда, когда есть либо покупательская способность
так
высокая, то есть у населения очень много денег, и они покупают все.
Ну, да? Так у населения есть вот, денег, если не будет денег, и индустрия не будет развиваться.
Это внутренняя экономика, да. А еще наружная экономика, это когда мы что-то создаем, то, чего нет у других, и продаем, и зарабатываем деньги большие, хорошие деньги, и их приносим в страну.
Но не воз... Я поняла, о чем вы говорите, но здесь я с вами не согласна. Во-первых, послушайте, деньги российскому бюджету приносят налоги. Вот, налоги платятся в том числе из того, что продается внутри страны, и то, что продается снаружи, как вы говорите. Другое дело, если любую отрасль рассматривать только с точки зрения экспортной составляющей, то это довольно серьезно сужает возможности для, ну, простите, даже для развития технологий. Ну, сужает. И поэтому, если у человека есть... То есть человеку хочется не только зарабатывать деньги, но эти деньги тратить. И для государства это важно. Потому что, хорошо, вашими словами получается, что допустимо иметь, значит, какие-то дизайнерские бюро, допустимо иметь, создавать анимационную продукцию, допустимо создавать, условно, много салонов по парикмахерских или массажных салонов, но при условии, что это будет все государственно, потому что деньги пойдут государству. Но нет. Сейчас же это бизнес, это субъекты бизнеса малого-среднего, например. И у людей есть платежеспособный спрос, потому что люди зарабатывают, и люди хотят тратить, в том числе на собственные развлечения какие-то. Они идут, тратят эти деньги конвертируются потом в налоги, в зарплаты, в рабочие места, и вот он показатель внутреннего валового продукта. Почему нет? Я, честно говоря, не очень поняла ваш тезис по поводу того, что это ничего никому не принесет. И какая разница, что вот вы в нефтянке заработали денег, а потом потратили их в маникюрном салоне. Ну, а в кино вы ходите? В ресторан вы ходите в конце, тогда и в ресторан не надо ходить, потому что все это, видимо, от лукавого, и нужно только... Ну, а что вы будете покупать? А где вы будете есть? А что вы будете носить? А что вы будете смотреть и что вы будете читать? Ну, это же одна составляющая, разве нет?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Так, давайте теперь про воспитание поговорим. Очередной случай, повод для Следственного комитета. Смысл в чем? Появились видео, как женщина выгнала ребенка на улицу без обуви в мороз. И женщина объяснилась. Она сказала, что это в Екатеринбурге произошло. Вывела ребенка на мороз без обуви. Сказала, что мальчик очень любит гулять со своей собакой. Хотел ее вывести погулять в мороз, и тогда на улице было минус 23, мать была против этого, и чтобы показать, каково питомцу на холоде, она решила вывести сына на улицу без обуви. О случившемся сообщили следователям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об истязании несовершеннолетнего. Кадры с ребенком без обуви в солнечном микрорайоне Екатеринбурга появились сегодня-вчера, на днях. Очевидцы рассказали, что мальчик жаловался маме на боль. Ребенок говорит, ноги отпадут. Она отвечает, нет, ты просто заболеешь. Жанна Сугак с нами, психолог. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему такие методы воспитания люди до сих пор используют?
Вы знаете, я не думаю, что это методы воспитания.
А что это?
Я думаю, что это личностные особенности такой мамы, потому что она не первая такая. Есть, знаете, люди, которые там и детей бьют, чтобы они знали, как другим больно. Или там кусают, потому что дети знали, как это, когда укусишь, больно и прочее. Я думаю, что это не метод, это я не уверена, что мама трезва была. Но если она была трезва, то это действительно странно. Человек собаку пожалел, а сына не пожалел.
То есть можно было собаке же эти ботиночки купить? А не ребенка, ну, знаете, без, да, обуви, вот, знаете, оставлять.
У нас сейчас же, знаете, как собачки наши, вот московские, тоже собачник вот гуляет в этих ботиночках. Мне собачек жалко, честно говоря. У собачки немножко по-другому устроена лапка, и она готова ходить босиком по снегу. Она и по снегу, и по лужам, и по жаре ходит.
Жанна Петровна, но здесь сейчас же очень модно рассуждать на тему того, вот это ресурсное материнство, родительство и так далее, что вот это вот все происходит, потому что маме самой нужна помощь, потому что мама сама без ресурса, поэтому ребенок ее достал, ну что-то такое. Почему это ничего не имеет общего с реальностью?
Ну, ровно потому, что этим не занимаются. Ровно потому, что мы занимаемся тогда, когда ребенок выведен на улицу. Знаете, был у нас такой, забыл, как зовут его, по-моему, Порфирий Иванов, который вообще проповедовал лечение холодом, и он ходил со своей, ну, паствой, и они поливались водой на морозе. Да, и там дети, взрослые, все, и считали, что это здоровый образ жизни. Вот, и там как-то ни про ресурс, ни про что не говорили. Я не знаю насчет материнского ресурса, это отдельная история. Ну, просто должны быть какие-то рамки, которые вот у человека в голове закладываются, когда он становится родителем. Да? С другой стороны, вот, ну, вот ситуация такая, да, то, что ребенок жаловался, а если бы этого ребенка били дома, он бы орал дурниной, соседи могли бы и не позвонить. Ну, дома-то ладно. А тут, вот, понимаете, нас раздражает. Оно, скорее всего, потому что людям это очень было некомфортно, скажем, вот это зрелище.
Людям было некомфортно. Но, Жанна Петровна, а кто-то сейчас, и уже из сообщений я вижу, а как, значит, можно ли по этой статье тогда привлекать людей, которые заставляют детей моржеванием заниматься, они тоже кричат, что им холодно.
Вот о чем я сейчас говорю, да? Да. Вот моржеванием, не моржеванием, но еще, ну, конечно, по-разному, там, бывают и грудные. Тут было сообщение, что грудничка в снег папочка бросил, вот я не знаю, с какой
был
головой
такой,
папочка
да.
дружит, да. Тут ситуация, я еще раз говорю, вот это, мы можем прописать каждый пункт, что можно делать, а чего делать нельзя. Но это вот, я не знаю, сотрясание воздуха, потому что заниматься нужно воспитанием мам тогда, когда они еще девочки, а лучше 12-летние. Вот, но, к сожалению, у нас в школах воспитания нет. Ну, вот сейчас вроде поднимает вопрос, но воспитанием детей...
А как человек сам себя? То есть, если у человека действительно степень осознанности такая, что он говорит, даже если меня мой ребенок в каком-то степени раздражает и так далее, но мне надо научиться какой-то саморегуляции для того, чтобы не приходить к каким-то вот методам кнута, гороха, голову выведения на мороз, ну, что-то подобное.
Знаете, у меня была бабушка, у нее была любимая приговорка такая: если бы молодость знала, если бы старость смогла. Если бы человек в молодом возрасте, когда у него маленькие дети, был таким же мудрым, как и пожилой человек, и понимал степень ответственности, он бы этого не делал. Это такой эгоизм взрослого человека. Знаете, позиция жертвы, она самая распространенная и самая убийственная. Мне же так себя страшно жалко зайку, что ребеночек-то меня раздражает и собачку на улицу вывел, что я вот так буду поступать. Понимаете, этим ребенком, который вырос и стал мамой, надо было заниматься доводы сейчас, в общем. Как-то была тема, почему у нас в стране непопулярны психологи. Ну, потому что их путают с психиатрами, психоаналитиками, психотерапевтами, и вообще непопулярно ходить. А этим надо заниматься, когда дети растут. Нет.
Спасибо большое, Жанна Петровна.
Не
да,
за что.
Вас
да.
благодарю. Жанна Сугак была с нами, психолог. Я вижу ваше сообщение, я немножечко, честно говоря, в ужасе. Честно вам могу сказать, что я в ужасе. Вот, но давайте голосование сейчас тогда запустим. Вы допускаете жесткие методы воспитания в виде не понимает, что на улице холодно, поэтому пусть идет без сапог. Ну, например, да, или поставить на горох, или что еще? Какая еще жуть есть из воспитательной практики? Мне на ум даже еще что-нибудь не приходит. Там пороть розгами, ну, что-нибудь такое. Да, вы допускаете, потому что, а как еще до него донести? Ну, что-то подобное. 134, 21, 35. Вы допускаете, что это метод воспитания? Да. 134, 21, 36, ничего подобного. Вообще 21 век на дворе, гуманизация и так далее, а детей как в средневековье пытаются воспитывать. И говорите, что это ужас и кошмар. 134, 21, 36. Понимаете, прежде чем я звонки начну принимать, я вижу ваши сообщения, и каждый раз, когда хочется, ну, например, кому-то, кто написал, а что такого, вы же будете возмущаться, например, тому, что, ну, вы в споре находитесь со взрослым человеком, к примеру, по поводу чего бы то ни было, и этот человек дает вам оплеуху, или этот человек, там, не знаю, бросает вас в снег, или этот человек что-то еще делает? Вы же будете возмущаться? Вы же будете, наверное, даже грозить ему всеми карами, Следственным комитетом, Уголовным кодексом и чему-то подобного? То есть это вас возмущает. Но почему в отношении детей, с вашей точки зрения, допустимо подобное отношение? Я понимаю, что дети бывают раздражают. Я понимаю, что раздражает, когда этот ребенок не поймет, хотя ты ему кол на голове, тиши 100 раз, а он ничего не понимает. Да, и когда хочет, но вопрос саморегуляции просто. Кто-то здесь должен быть взрослым. А так получается модель какая? Взрослый что делает? Истязает своего ребенка. Ну как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Я в детстве бегал на улице в тапочках, в куртке, -25, так что своих детей могу проверенными методами физического воздействия наказывать, так как я уверен, что это безопасно и на пользу пойдет, говорит Костя. Вы понимаете, я Да, сейчас тоже и курьера можно встретить, и в магазин можно в тапочках выбежать. Более того, маленькие дети иногда говорят, а я не хочу, я хочу пойти, не знаю, в сандалиях в минус 25. И здесь есть два варианта, конечно, пойти, позволить ему выйти в сандалиях в минус 25, и он, скорее всего, тут же попросится домой. Но другое дело, когда он говорит, я хочу погулять с собакой, а вы говорите, что нельзя гулять с собакой, вот, он говорит, а я все равно хочу, и скажет, ну, собачке будет холодно, поэтому ты пойдешь без обуви. Во-первых, ну, это правда, стопа ребенка и лапка собачки немножечко отличаются между собой, и, соответственно, то есть, вы понимаете, да, показать ребенку что-то или наказать этим, вот в чем дело. То есть позволить ему почувствовать, что холодно и нужно, например, шапку надеть. Или нет? 7-3-7-3-9-4, это же тонкая грань. Но почему-то, судя по вашим сообщениям, вы склоняетесь к тому, что это допустимо. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Ну, в конкретном данном случае я считаю, что идет речь об адекватности этой мамаши, потому что, ну, ребенку достаточно объяснить на словах, наверное, ощущение собачки, там, с которым она пытается сравнить своего ребенка. Но это глупая женщина, простите, пожалуйста.
Ну, или можно просто, можно было позволить. Ведь...
Никогда не видел ничего плохого в том, чтобы ребенку дать под зад, если он еще совсем мелкий, и слова до него не доходят. Не истязать, а именно обозначить наказание. Не больно, но неприятно, как минимум, да?
Но не голым на мороз.
Ну, потому что, послушайте, все мы люди, и все мы по-разному воспринимаем, хоть в детстве, хоть не в детстве, информацию, которую до нас пытаются донести наши старшие.
Mm-hmm.
Да? Поэтому кто-то понимает слова, кто-то нет. Но истязать, а вот в данном случае конкретном идет речь о том, что женщина выгнала на мороз босиком ребенка, ребята, это ненормально.
Это, ну вот, вот об этом речь. Помните, в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом мы с вами тоже обсуждали, когда оказалась какая-то семья не со статусом неблагополучной, соседка увидела, как мальчик голый абсолютно стоял тоже, там, не знаю, где-то в регионе было, на крыльце частного дома, абсолютно голый. Вот тоже что-то в минус 25 было, что-то подобное. Там, конечно, тоже опека пришла, проверки пришли, вот это вот все, это нельзя, 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 нельзя и так далее. А там тоже считали, как бы, понимаете, родители тоже считали, что можно. Он достал, он надоел, он не слушает, а я его на мороз выкину, ну, что-то подобное, да, ну, а зачем? Ну, просто, правда, зачем? Так бесит? Или что? Ну, слов не находится. Как это говорят, эмоция живет 3 минуты. Если попытаться 3 минуты продышаться, может быть, и не нужно было. Может быть, уже отпустила бы она его с этой собакой несчастной. Пусть бы собака замерзла, господи, ну не насмерть же, в конце концов. 7373-948, телефон прямого эфира. В конце концов, собака могла бы просто потянуть его обратно, и все. Что будет? Так, с улицы. Взрослая мать наказала ребенка не за то, что он хотел выгулить собаку, а за то, что она поняла, что ребенок в своем возрасте просто умнее ее, говорит. Я в детстве очень мало болела, хотелось заболеть. Выходила в мороз на снег на балкон, стояла долго, мерзла жутко. Не болела, а теперь смешно, очень закалялась. Но я же сама это делала, говорит 633. Еще раз, у детей нету в определенном возрасте навыков на саморегуляцию, на то, чтобы они, соответственно, понимали последствия своим действиям. Последствия. Понимаете, как там, не трогай горячее, например, да, там, обожжёшься, еще что-то. Но вот дотронулся, в конце концов, до этой кастрюли, обжегся, поплакал, мама помазала пантенолом, поцеловала и сказала, ну, теперь-то ты понял, он, скорее всего, теперь-то понял, он не подойдет к этой кастрюле. Но если мама ему говорит, не прикасайся к кастрюле, а он тянет, не прикасайся к кастрюле, и она берет эту кастрюлю и выливает на него кипяток, вот это уже истязание. Или, не знаю, там, бычки об него тушат. Это истязание. Здесь, ну, грань эту уже надо чувствовать, по-моему. Мне кажется, это какие-то элементарные вещи, я говорю, нет? Алло, здрасте.
Здрасте.
Да.
Ну, вы столько ужасов назвали, гороха. Ну, понятно. Я считаю, что женщина...
Что?
Просто это уже психологически вложено в нее, вот, в отношении того, что... потому что я наблюдал вот на улице...
Психологически что вложено? Что вложено психологически?
Не-не-не, вот смотрите. Дама гуляет на улице с собачкой, да, рядом ребенок.
Ну.
Она на ребенка так кричит и стезает его там, правда. А, собачка, ты мой милый, ты мой хороший. Вот это я наблюдал довольно-то часто. Так как
Еще раз, это... Да, есть проблема того, что на детей кричат. себя не помня. Есть такое, что женщины находятся в истерике, причем в перманентной истерике. Такая проблема существует. Но, опять же, речь идет о том, чтобы не всех поголовно наказывать судами, уголовными делами или еще чем-то. Задача взрослого человека – научиться контролю над собой и понимать, что рядом с тобой маленький. И вы два маленьких быть не можете, потому что в отношениях родителей и ребенка кто-то должен быть взрослым. Но взрослым не таким, что иди сюда, я тебе сейчас кипяток вылью на руки, или я тебя голым на мороз выставлю, чтоб ты знал, где раки зимуют в конце концов. Что-то подобное. Ну, а ради чего? Он просто испугается, и все. Он просто испугается. И он, скорее всего, будет кричать, что «мама, я уже не хочу». Нет. Нет, ты должен запомнить, и что он дальше запомнит, и что он дальше запомнит. Все так боятся эту психологическую травму ребенку носить. Дети живучие существа, слава богу, видимо, природа все предусмотрела, в том числе и вспышка гнева со стороны родителей. Но лишний раз-то зачем? Итог голосования какие? 35%, кстати, допускают такие методы воспитания, наказания, а 65% говорят, что это, в общем, уже позапрошлый век, и нужно как-то гуманизироваться. Новости мы продолжим.